В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе история одного провала. Смертельно опасное строительство в Тбилиси продолжается.
Из 224 возбужденных дел только 35 дошли до суда. Это означает, что практически никто не несет ответственности за гибель такого огромного количества людей.
Партия власти перешла на личность. «Единая Сити» показала своих кандидатов на предстоящих выборах.
Это, кстати, первый на памяти случай, когда в политику идут сотрудники Международного комитета Красного Креста, гуманитарной организации, которая декларирует принцип политической нейтральности.
Украинские выборы в тбилисском эфире. Хороший ли президент получится из «Слуги народа»?
Ли случится так, что в Грузии президентом станет шоумен?
Почему бы и нет? Мэр-футболист у нас уже есть.
Все это, а также затянувшийся антракт, старейший национальный театр Абхазии, продолжает бастовать. Предвыборная комиссия, что проверяет в Ленингоре. Первоапрельские новости от Виталия Шари, рубрика «Голоса» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Шоумен и продюсер Владимир Зеленский лидируют в первом туре президентских выборов в Украине. По данным ЦИК, после обработки более 90% бюллетеней он набирает более 30% голосов. У действующего президента страны Петра Порошенко около 16%. Такой значительный отрыв делает Зеленского фаворитом президентской гонки. В Центре избиркоме, между тем, заявляют, что выборы прошли без системных нарушений.
Градус кампании был достаточно сильным. Говорилось про очень серьезные вещи, которые могли быть критичными для проведения избирательного процесса. Какие-то сценарии с применением силы. Для нас важно сказать, что не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда непосредственно на территориальных избирательных комиссиях подсчитывали голоса, прошла без системных нарушений.
Заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слепачук. Голосование проводилось в 72 странах, кроме России. Выборы не проводились в аннексированном Крыму и на подконтрольных российским сепаратистам территориях Донбасса. Второй тур выборов президента Украины пройдет в стране 21 апреля. Миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Совета Европы считает, что первый тур выборов президента Украины 31 марта прошел свободно и выразил надежду, что все участники голосования признают его итоги. На пресс-конференции миссии в Киеве ее представители признали, что выборы были организованы в сложных условиях и отметили, что граждане Украины заслуживают похвалы за высокий уровень организации голосования. Наблюдатели выразили надежду, что второй тур 21 апреля будет организован столь же хорошо. Партия Эрдогана проигрывает выборы в крупнейших городах Турции – Стамбуле, Анкаре и Измире. По итогам муниципальных выборов в Анкаре одерживает победу кандидат главной оппозиционной республиканской народной партии Мансур Яваш. Избирком заявил, что в Стамбуле с небольшим преимуществом также лидирует кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Он опережает кандидата от партии власти Бинали Йылдырыма. Всего по стране партия Эрдогана набирает 51% голосов, но республиканской оппозиционной партии удалось не просто занять второе место, получив более 30% голосов. Она также побеждает на выборах мэров крупнейших городов. Нынешние выборы рассматриваются как референдум в отношении президента страны Реджепа Эрдогана. Наблюдатели напоминают, что потеря Стамбула будет болезненным ударом лично по Эрдогану.
Эхо Кавказа. Новости.
Центр избирком Туркмении признал состоявшимися прошедшие 31 марта выборы в парламент и местные советы республики. Явка избирателей как на парламентских, так и на местных выборах составила более 90%. Телеканал «Настоящее время» отмечает, что этот показатель является достаточно низким для страны. Так, на президентских выборах 2017 года, которые выиграл Курбанбулы Бердымухамедов, явка составила 97%. Никаких других результатов голосования власти пока не сообщают и обещают обнародовать их в ближайшее время. Мониторингом выборов в Туркмении занимались только местные наблюдатели. ЦИК заявляют, что выборы прошли в соответствии с нормами международного права. На избирательных участках, вилаетах из столицы страны, городе Ашхабаде, были установлены камеры видеонаблюдения. На сайте Центра избиркома можно было посмотреть в онлайн-режиме, как проходит голосование. Договор о дружбе между Россией и Украиной утратил силу. Действие документа, подписанного в 1997 году, истекло 31 марта. Он предусматривал, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о его прекращении. До этого решение поддержала Верховная Рада. Киев объяснял это тем, что Москва проявила агрессию в отношении Украина нарушила условия документа. В Кремле разрыв договора назвали опрометчивым шагом. Договор о дружбе был подписан президентами Украины и России Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным сроком на 10 лет. В 2008 году действие документа было автоматически продлено. Компания «Московский школьник», связанная с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и занимающейся поставками продуктов питания в учебные заведения и детские сады, подала в суд на фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме фонда, ответчиками в суде указаны сам Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь и бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова. В феврале на YouTube-канале «Навальный Лайф» она рассказывала о том, что компания буквально травит детей, что за время работы в «Московском школьнике» она ни разу не видела, чтобы на молочные продукты и яйца были получены настоящие ветеринарные справки. При этом суть претензий в иске московского школьника не раскрывается. На севере Польши в городе Кашалин группа католических священников устроила публичное сожжение книг, которые, как они утверждают, являются богохульными, в том числе романы Джоан Роулинга «Мальчики-волшебники» Гарри Поттере.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В результате провала грунта в центре Тбилиси погибли два рабочих строительной компании. Это шестой с начала марта случай гибели людей на строительстве. Профсоюзы и профильное НПО потребовали от правительства принятия срочных мер. Подробности у Иракля Рагвелидзе.
Инцидент произошел вечером 31 марта. Обрушение пород произошло во время укрепления фундамента бывшего здания лечебного комбината. Тело 25-летнего Давида Абисадзе было извлечено из-под земли сразу, а поиски 40-летнего Эдуарда Даврышева продолжались около 8 часов. МВД возбудило уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии «Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, по которой предусмотрены штраф или исправительные работы сроком до 2 лет». По словам руководителя Департамента инспектирования условий труда Минздрава Беки Перадзе, первичный осмотр на строительном объекте выявил нарушения, в частности, применение запрещенных кустарных приспособлений.
Начальный осмотр выявил нарушения при земляных работах. Мы продолжим изучать документацию, план работ и насколько правильно они проводились. После этого сможем детально говорить о причинах, приведших к конкретному несчастному случаю. Однако можно заявить, что представители строительной компании в недостаточной степени оценили риски при проведении работ.
В 2018 году на рабочих местах погибли 59 и получили увечья 199 человек. Об этом говорится в последнем отчете Народного защитника Грузии. В начале марта прошлого года парламент Грузии утвердил закон о безопасности труда, который предполагает установление стандартов безопасности труда, а также создание системы контроля, обеспечивающей максимальную безопасность на рабочих местах. Также в законодательстве впервые предусмотрены штрафы за несоблюдение норм безопасности. Однако ужесточение законодательства не привело к улучшению положения, что обусловлено как изъянами законодательства, так и нежеланием правительственных чиновников внести в систему радикальные преобразования, заявил в разговоре с нами руководитель социальных программ неправительственной организации «Центр изучения и мониторинга прав человека» Коте Эристави.
Трудовая инспекция оказалась неэффективной, и этому есть объяснение. Только в марте на стройках погибли 6 человек, и на этом фоне расширение полномочий службы, когда представители трудовой инспекции имели бы право входить на объекты без санкций суда, отложено до сентября. Разумеется, в этом конкретном случае ответственность должны разделить службы городской мэрии и Минэкономики. Ну и, наконец, цифры, приведенные в докладе омбудсмена, говорят сами за себя. Из 224 возбужденных дел только 35 дошли до суда, и только в двух случаях были вынесены обвинительные приговоры. Это означает, что практически никто не несет ответственности за гибель такого огромного количества людей. В этом случае показательно, что представители властей никак не отреагировали на очередной факт гибели людей.
Заявил эксперт. Нет сомнений, что на этой территории не был изучен грунт, заявила сегодня представитель строительных профсоюзов Майя Куртанидзе.
Непрерывная череда несчастных случаев на строительстве требует неотложных мер предупреждения. Необходимо изучение всех строительных объектов, а трудоустроенные там люди должны пройти дополнительный инструктаж. При соблюдении этих норм трагедии можно было бы избежать.
Говорится в заявлении профсоюзов. Всем вечером перед канцелярией правительства состоялся митинг под лозунгом «Надо бороться, чтобы не было траура». Участники акции призвали власти принять неотложные меры по улучшению мер безопасности на рабочих местах. «Государство отказало нам в защите, и у нас нет иного пути, кроме объединения и борьбы», было заявлено на митинге. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Единая Осетия, партия власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия, провела съезд, на котором были утверждены кандидаты в депутаты как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Единая Осетия, первая из 9 партий, участвующих в парламентских выборах, начала предвыборную гонку. Партийный список возглавил Алан Таддаев. Партийную жизнь изучает Ирина Келексаева.
Съезд открылся сразу после появления в зале президента Анатолия Бибилова. Право выступить первым тоже предложили ему. Глава государства в своем обращении к собравшимся отметил, что за 6 лет существования партии были одержаны 2 важные политические победы и на парламентских, и на президентских выборах.
Я благодарен вам за вашу активную поддержку в ходе кампании по выборам президента Республики Южная Осетия в 2017 году. И хочу подчеркнуть, что мой успех говорит также о авторитете партии, которая с тех пор не только не растеряла свой политический капитал, но, напротив, приумножила его и укрепила свои лидирующие позиции.
Говоря о главных целях и задачах партии, президент не упомянул возможность воссоединения с Россией, главный лозунг предыдущих предвыборных кампаний. О том, что воссоединение с Россией остается стратегической целью партии, косвенно подтвердил ее глава Алан Таттаев. При этом он не произнес слов «Россия» или «воссоединение».
Многие будут спрашивать нас о предвыборных лозунгах 2014 года. И поэтому, опережая эти вопросы, хочу заявить, мы не отступаем от своих стратегических целей. Нашей партии, президентом нашей страны, проделана огромная работа в этом направлении. Достигнуты значительные результаты, и эта работа будет продолжена.
Таттаев подчеркнул, что «Единая Осетия» остается самой многочисленной и популярной партией.
Только за период с 2017 по 2018 год была оказана финансовая помощь на общую сумму более 13 миллионов рублей. Помощь была оказана тысячам жителей Республики Южная Осетия, как в столице, так и в районах республики. Мы помогли малоимущим, тем, кто нуждался в медицинской помощи, поддерживали спортсменов и одаренную молодежь. Депутаты от партии «Единая Осетия» разработали и приняли десятки законов и нормативных актов. Все они нацелены на укрепление государственности и повышение уровня жизни населения. Уровень жизни населения – главный показатель нашей работы. И именно его мы ставим во главу угла.
Тайным голосованием единоосы утвердили и партийный список, и кандидатов одномандатников. Алан Таттаев возглавил список партии. Второй номер – директор Республиканского многопрофильного медицинского центра Маир Кокоев. Замыкает тройку начальник государственной службы охраны Ацамаз Бибилов. Нынешний спикер парламента и председатель Центрального комитета партии «Единая Осетия» Петр Гасев оказался на 7-м месте в списке. Кстати, против него проголосовало рекордное число делегатов – 14. Примечательно, что и за партийный список, и за одномандатника в основном голосовали, хоть и тайно, но в большинстве своем единогласно. Кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам от «Единой сети» стали сотрудники госохраны Геннадий Схавребов и Гарри Мударов, депутат Анатолий Таттаев, работники Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста Алан Джекаев и Валерий Кукоев, экс-министр экономики замдиректора Багиатского наливочного завода Алексей Хабалов, врач-уролог Виталий Джиоев и другие. Парламентские выборы в Южной Осетии пройдут 9 июня. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Заметим о нашей ошибке. Это была Зарина Санакоева, а не Ирина Келексаева. Ирина Келексаева – это следующий материал. Продолжим тему с Ириной Келексаевой, с кем юго-осетинская правящая партия «Единая Осетия» намерена повторить успех на парламентских выборах, кто вошел в партийный список или стал одномандатником от единоосов. На фоне сотрудников МККК и ректора юго-осетинского госуниверситета остальные, как считает Ирина, выглядят довольно блекло.
Накануне правящая партия «Единая Осетия» утвердила список кандидатов как по партийному списку, так и по одномандатным округам. В первую десятку пропорционального списка вошли глава МЧС Алан Таттаев, глава республиканской больницы Майербек Кукоев, начальник госохраны Ацамаз Бибилов, глава Знаурского района Инал Габараев, ректор университета Вадим Тедеев, председатель комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ Юрий Габараев, председатель парламента Петр Гасев, депутат парламента Роза Валиева, помощник президента Алан Габата, депутат парламента Таймураз Габараев. Партийный список удивил многих, и вот почему. До начала съезда в Цхинвале обсуждали вероятность попадания в него фигур, которые не принесут партии дивидендов. Многие горожане рассказывали об опросах, которые проводили прямо на улицах не представлявшиеся социологи. Результаты этих опросов неизвестны, но было понятно, что делают их вероятнее всего и для Единой Осетии, которая начала терять рейтинги. Не прибавили партии популярности предвыборные скандалы, поэтому вполне логично выглядели бы в списке нейтральные преданные партии люди, не вызывающие раздражения избирателей или не ассоциирующиеся со скандалами. Кто из этих персон, рассуждали вчера в Цхинвале, способен безусловно заслужить доверие избирателя? Возможно, ректор ЮГУ, однако еще недавно при президенте Леониде Тибилове он позиционировал себя сочувствующим партии НХАС. Во-вторых, согласится ли он, к примеру, сменить ректорское кресло на кресло депутата? Не пытаются ли из него сделать предвыборную фигуру паровоз, которая потянет за собой остальных, уже известных по своей работе избирателей персон. Того же спикера Петра Гасева, который, судя по публикациям СМИ, стал лидером антирейтинга у делегатов партии «Единая Осетия». Правда, сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» один из местных политиков уверял, журналисты написали об этом специально, чтобы сделать из спикера жертву и поднять его привлекательность для электората. Когда мой собеседник узнал, что об этом факте рассказал и журналист «Эхо Кавказа», поделился: фигура Гасева действительно может вызывать неприятие даже в родной политической среде. Такие же паровозы попытались включить единоосы в списки одномандатников. К примеру, двух сотрудников Международного комитета Красного Креста, начальника охраны Алана Джикаева и водителя Валерия Кукоева. Двое никак не замеченных в политике и чиновничестве обычных людей, хорошо известных городскому избирателю. Это, кстати, первый на памяти случай, когда в политику идут сотрудники Международного комитета Красного Креста, гуманитарной организации, которая декларирует принцип политической нейтральности. Обилие в списках госслужащих и представителей исполнительной власти «Эху Кавказа» тоже посоветовали не удивляться местные юристы. Новая версия конституционного закона о выборах разрешает участие в них даже высших должностных лиц. На время выборов они просто временно освобождаются от выполнения служебных обязанностей. Соответствующая поправка в закон о правительстве была внесена в конце 2017 года. До того закон запрещал членам правительства быть представителями какой-либо партии. Правящая партия, по мнению наблюдателей, выдала довольно слабый список, рассчитывающий больше на авторитет силы и власти. Сами партийцы вполне естественно заявляли с трибуны съезда об уверенности в победе. Избиратель с нетерпением ждет списки других политических сил, которые могут повлиять на их симпатии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Ленингорском районе, самопровозглашенной республики Южной Осетии, по мнению наблюдателей, парламентская предвыборная кампания совпала с целым рядом нововведений и кадровых решений, которые настораживают местное население и не прибавляют очков правящей партии. Предвыборное настроение выяснял Мурат Гукимухов.
Со вчерашнего дня в Ленингоре обсуждают двух кандидатов-мажоритариев, выдвинутых партией власти «Единая Осетия» на вчерашнем съезде. От западной части района или Цинагарской зоны кандидатом-мажоритарием назначен действующий депутат Югостинского парламента Илья Хубулов. От Восточной, которая перешла под юрисдикцию Схинвала по итогам 2008 года, председатель регионального отделения партии «Единая Осетия» Спартак Дриаев. Если первая кандидатура была воспринята населением нейтрально, то вторая вызвала состояние шока. Ни для кого не секрет, что Спартак Дриаев – человек с криминальным прошлым. Он привлекался в Грузии к ответственности за совершение целого ряда тягчайших преступлений, получил 18 лет заключения. Причем это не были преследования в контексте грузино-осетинского конфликта. В 2011 году отбывающего срок заключения в Грузии Спартака Дряева поменяли на грузинских военнопленных. Причем, как мне рассказывал один схинвальский чиновник, на передаче гражданина Грузии жителя Гори Спартака Дряева юго-осетинской стороне Схинвал никогда не настаивал и даже не подозревал о его существовании. Иными словами, он не значился в списках тех, на освобождении или обмене которых настаивали юго-осетинские переговорщики. Я слышал две версии о том, как он попал в эти списки. По одной версии, в список его включили по просьбе родственников, которые в этом обмене всех на всех увидели возможность скостить 18-летний срок для Спартака, перетащить его на югостинскую сторону. По второй версии, его включили в список сами грузины. Югостинская сторона тогда настаивала на освобождении Марика Дудаева и трех парней – Иосифа Кочеева, Георгия Валиева и Григория Засеева, которые были приговорены к пожизненному заключению якобы за организацию теракта на территории Грузии. По этой версии, чтобы не выдавать этих людей, в 2011 году на обмен предложили Спартака Дряева. Через 6 лет он уже, будучи региональным лидером партии власти, повелевал главами Ленингорского района. Как я слышал, Спартак в лоб говорил им, что они должны выполнять его поручения. В противном случае они в кресле районного руководителя надолго не задержатся. Силовики с ним уважительно ручкаются, чиновники его боятся и слушаются. Единственный, кто не поддался давлению, это был Филипп Хачиров. Он единственный, кто вынес эту ситуацию на публичное обсуждение и во всеуслышание задал вопрос, по какому праву Спартак Дряев и его подручные командуют в районе. Собственно, этим же вопросом задаются и рядовые граждане района. В Ленингорском районе есть такая тема, называется «назначенный бюллетень». Я не слышал о существовании чего-то подобного в других районах. Впервые я услышал о нем на президентских выборах 2017 года. Это когда избирателю, как правило бюджетнику, дают бюллетень со специальной пометкой, меткой, чтобы потом проконтролировать, за кого он голосовал, то есть выполнил он поручение или нет. Тогда в 2017 году назначенные бюллетени раздавали для голосования против Анатолия Бибилова. Теперь местные чиновники интересуются, как испортить назначенный бюллетень в пользу Спартака Дряева, если, конечно, такие будут, но так, чтобы это выглядело как случайность. Еще одна история, которая не прибавляет оптимизма местным жителям в преддверии парламентских выборов, связана с пропусками для пересечения границы. Эта история началась еще в декабре прошлого года. КГБ тогда заявил, что через пункты упрощенного пересечения границы будут пропускать только по пропускам. Поэтому граждане Южной Осетии, те, кто имеет право на пересечение границы и кого раньше пропускали по югостинским паспортам, теперь должны сделать пропуски. Начало новых правил несколько раз переносили. Потом границу закрыли на карантин. И было объявлено, что пропуски гражданам республики выдадут в течение 2 недель после окончания карантина. Потом оказалось, что через 2 недели после карантина только начнут принимать заявления на пропуски. Но вот прошли уже 2 недели после окончания карантина, новые правила вступили в силу, а заявления на пропуски не принимают, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
После карантина несколько дней было свободное пересечение, но от 29-го уже не пускают тех, которые имеют паспорт. На границе уже давно висит объявление, там написано, что надо сделать пропуск. Без пропуска нельзя. Для пропуска очень мало документов надо собрать, большинство из них это из поселковых администраций, но пока никто не сделал, потому что еще не начался прием документов. Но разные слухи ходят, даже сами чиновники, кто должны это знать, они искренне говорят, что не знают, как и что будет. Разные слухи, но говорят, что не будет вообще. У кого есть паспорт, кто-то говорит, что будет только раз в месяц, кто-то говорит, что 2 раза в месяц. Эта история с пропусками такая. Что-то появляется, получается хорошее, успокаивает, потом опять пугают нас.
Тамара Меркашвили называет эту предвыборную ситуацию в районе странной. По ее словам, местные жители привыкли, что как бы ни вела себя власть между выборами, ближе к избирательной кампании начинают демонстрировать населению эффективность и благонамеренность, заботу о людях. В этот раз все наоборот. Чем ближе к выборам, тем больше власть дает поводов для беспокойства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Затянувшийся антракт. Старейший национальный театр Абхазии второй месяц не работает. Бастует примерно половина коллектива. Позиции сторон выяснял наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Забастовка в Абхазском государственном драматическом театре началась 27 февраля. В ней приняли участие 52 человека, в том числе 28 актеров. Для разрешения конфликта создана комиссия по проверке деятельности театра. В ее работе участвуют представители общественности, деятели разных сфер искусства и науки, руководство театра и актеры. Комиссия выработала рекомендации и рассмотрела проект нового устава, регулирующего деятельность и структуру управления театром. По мнению членов комиссии, устав должен четко разграничить полномочия директора и художественного руководителя. В уставе надо предусмотреть и художественный совет, в состав которого должны входить директор театра, режиссеры, представители актерской труппы и Министерство культуры. Кандидатура художественного руководителя еще не определена. До назначения худрука его полномочия делегируются художественному совету. Комиссия также рекомендовала руководителю театра отменить меры дисциплинарного взыскания в виде строгих выговоров и удержания месячной заработной платы 42 сотрудникам театра. Генеральный директор Абхазского драматического театра Нудар Чанба понимает, что зарплата у сотрудников небольшая и, возможно, не стоит ее лишать. Но окончательное решение этих вопросов оставил за собой. Нудар Чанба сообщил, что обращался в прокуратуру с жалобой на действия забастовщиков. Он хотел получить ответ на вопрос, являются ли они законными. Ему рекомендовали обратиться в суд. Он уточнил.
Сейчас дело находится в суде. Уже было первое рассмотрение, по которому было рекомендовано дисциплинарное взыскание сделать. Из-за того, что они месяц не работали, было предупреждение. Были приказы об выговоре и о неначислении заработной платы за март месяц. Там 41 человек. Само письмо 52 человека подписали. Суд, естественно, рассматривает документы о тех, кто подписал, на 52 человека. Если второе рассмотрение иска нашего, суд примет решение, что забастовка объявляется незаконной, тогда я обязан буду уволить этих сотрудников, поскольку они нарушили трудовое законодательство.
Нудар Чанба оценил решение комиссии как позитивное. С необходимостью разделить полномочия согласился и сказал.
В любом творческом коллективе главным лицом должен быть не директор, а художественный руководитель. Поскольку я сам творческий человек, я буду добиваться того, чтобы пришел художественный руководитель, который будет иметь всю власть. А директор, моя должность, она будет как бы вторая, если образно так говорить, вспомогательная.
Представитель бастующих сотрудников театра, режиссер Мадина Аргун, тоже прокомментировала решение комиссии и рассказала о встречных требованиях.
Мы принимаем этот устав, мы добились своего. Вот одно из требований у нас было вернуть прежний устав в разделение полномочий между директором и художественным руководителем и выбор художественного совета среди коллектива. Этот вопрос достигнут, в общем. Устав новый мы принимаем, но с легкими поправками. Усиление художественного совета. Сегодня наши юристы и наша сторона предложили Министерству культуры. Второй пункт у нас назначен на должность заместителя директора по административно-финансовым вопросам Жени. Это гарант того, что наши интересы в дальнейшем не будут нарушаться. И третий пункт – восстановить всех людей, которые были уволены. 3 часа вот заседание общей комиссии. Если эти пункты будут реализованы, тогда театр продолжит полноценно свою работу. И мы выйдем из забастовки.
По поводу отмены выговоров и удержания заработной платы Мадина Аргун сказала следующее.
Он очень унизительный для нас вынес решение. Если мы завтра придем к нему на поклон, то бишь на собрание, тогда он с нас этот выговор снимет. А мы просим пока ни юридически, ни физически, чтобы мы с ним не имели никакого контакта, пока не будет принят этот устав. Это очередная провокация, и на такое унижение, конечно же, эти 52 человека не пойдут. Ради того, чтобы нам сохранили зарплату. А его цель, я не знаю, какая. Посмотрим. Завтра будет видно, если будет неявка бастующих на это собрание. Дальше будет видно, какие действия он предпримет.
Мадина, а почему вы сбор трупы расцениваете как провокацию?
Ну, потому что это неявка, второй выговор и увольнение. А как провокация, потому что комиссия не закрыла это заседание свое, потому что новый устав пока не принят.
Заседание комиссии продолжается. Ответа на дополнительные требования, выдвинутые протестующими, пока нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми скинвали половины 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Лиева.
В Тбилиси в результате продолжавшихся 8 часов поисковых спасательных работ спасатели обнаружили тело еще одного рабочего, погибшего в результате обвала грунта на стройке. Об этом сообщает служба управления чрезвычайными ситуациями МВД страны. Всего в результате обвала грунта погибли двое рабочих, одному из них было 26 лет, второму 41 год. Тело первого удалось достать из-под обвалившейся массы спустя час после происшествия. В поисковых работах принимали участие 35 спасателей. Всего на стройке в центре грузинской столицы в момент обвала работали 15 человек. Рабочие занимались укреплением фундамента фасада старого здания лечкомбината, на месте которого строится новая больница. Представители инспекции мэрии Тбилиси заявили журналистам, что пока следственные мероприятия не будут завершены, компания не сможет продолжать строительство. Специалисты, осмотревшие место трагедии, заявили, что обвал грунта не был вызван геологическими явлениями. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Каве назвал бесполезными разговоры о необходимости пересмотра формата женевских переговоров, информирует грузинская служба «Радио Свобода». Как абхазский министр прокомментировал недавнее заявление президента Грузии Саламе Зурабишвили о том, что формат женевских дискуссий все больше носит технический характер и необходимо придать ему более высокий политический уровень. Цитата. «Я считаю, что грузинской стороне, непосредственно властям Грузии, необходимо озаботиться вопросом, связанным с подписанием соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией, соответственно, Грузией и Южной Осетией. Все остальные разговоры об изменении формата и его продуктивности непродуктивны. Это все просто досужие разговоры», – заявил в интервью РИА Новости Кове, который находится с визитом в Москве. По мнению президента Грузии Саламе Зурабишвили, формат переговоров должен измениться на диалог более высокого уровня. Цитата. «Формат должен измениться на дипломатический и политический диалог более высокого уровня. Мы не можем разрешить наш конфликт в том формате, который занят просто техническими вопросами», считает Саламе Зурабишвили. Глава грузинского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюб Титиев, осужденный по обвинению в хранении наркотиков, не будет обжаловать приговор. Это даст ему возможность просить об условно-досрочном освобождении в мае этого года. Об этом сообщается на сайте «Мемориала». По словам Титиева, существуют и другие причины, по которым он не станет обжаловать приговор, однако называть их он не будет. Цитата. «Я намерен вернуться к правозащитной деятельности как можно быстрее. Именно в ней я вижу смысл своей жизни», – заявил правозащитник. Свою вину Титиев продолжает отрицать. Он считает, что уголовное дело в отношении него сфабриковано. Напомним, 18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил Аюба Титиева к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков. Корабли НАТО сегодня вошли в территориальные воды Грузии в рамках визита командующей 2-й постоянной военно-морской группы Альянса. Будавейн Буц встретится с руководителем береговой охраны Грузии. Также пройдут рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия, информирует общественный вещатель страны. Корабли натовской группы и 2 корабля береговой охраны Грузии проведут совместные учения. Участие в них примут суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии. Цель учений – повышение взаимодействия и взаимосовместимости военно-морских сил Грузии и Североатлантического альянса. Гостей в морском порту города Поти встречали директор департамента береговой охраны, посол Польши в Грузии, представители связного офиса НАТО и местного самоуправления. Корабли НАТО покинут территориальные воды Грузии 4 апреля.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В первом туре президентских выборов в Украине шоумен Владимир Зеленский набрал едва ли не вдвое больше голосов, чем занявший второе место действующий президент Петр Порошенко. Есть ли у него шансы за эти 3 недели подготовиться к реваншу, за счет чего может укрепиться фаворит и где он, напротив, уязвим? В чем в целом специфика нынешних президентских выборов, мы обсуждаем с публицистом Константином Скоркиным.
Реальность на 2-3% опередила самых смелых социологов, предрекавших примерно 10% разрыв между победителями. Это уже фатально для действующего президента или еще есть какие-то варианты спасения?
Ну, будет в любом случае второй тур, в котором он попытается отыграть обратно ситуацию, постарается мобилизовать весь электорат, который ориентирован как бы на патриотические идеалы, да, вот которые защитником которых он себя позиционирует. Основной вопрос второго тура – это вот избиратели центральной Украины, которые голосовали за Тимошенко. Соответственно, за них пойдет борьба между Зеленским и Порошенко. И тут как бы не в последнюю очередь будет важна позиция Тимошенко.
Не трудно ли представить себе избирателя Тимошенко, который пойдет избирать Порошенко? Что для этого должно с ним случиться?
Я думаю, Порошенко будет очень сильно упирать на вопросы войны, мира, безопасности, доказывать, что он является гарантом того, что Украина вышла из сферы влияния России, ее обороноспособность он тоже привязывает с собой как с верховным главнокомандующим. И такая риторика, ну, мне кажется, может достичь избирателей.
Эта повестка военно-патриотическая, она оказалась несколько переоцененной в первом туре?
Во-первых, эта повестка, она помогла, в принципе, Порошенко выйти во второй тур. Потому что начинал он очень плохо перед началом кампании, да, его не рассматривали как серьезного претендента, потому что, ну, предполагалось, что если он как-то вот дотянет до второго тура, то это только в результате каких-то фальсификаций, ну, очень много предписалось, что вот он никак не проходит, потому что Тимошенко тогда лидировала везде. Но именно благодаря тому, что он воспользовался вот этой повесткой и перетянул ее полностью на себя, и он полностью, Порошенко же удалось в некоторой мере перехватить патриотическую тему и у Тимошенко. Хорошо это показало во время военного положения, да. Сложно было, да, что-то противопоставить, сделать что-то еще более, да, патриотичное, показать как-то еще больший вклад в обороноспособность страны, чем это сделал Порошенко. И Тимошенко было вынуждено идти в его фарватере, который он проложил. Ну и, скажем так, на этом он сумел консолидировать у себя электорат, и вот, собственно, мы видим результат.
То есть этой повестки оказалось достаточно для того, чтобы пройти во второй тур, но оказалось совершенно недостаточно, да, для того, чтобы каким-то образом стать решающей?
Для части электората это является определяющим. Вот это касается особенно Западной Украины, и этого как бы достаточно, да, но для многих граждан Украины этого недостаточно. И негатив, связанный с Порошенко, он, разумеется, вот этот патриотизм, как бы, ну, вот патриотическую риторику, он нивелирует. То есть риторика риторикой, но есть как бы конкретные проблемы в жизни страны. Там есть коррупция, есть неэффективное управление, есть низкий уровень жизни. Как бы. И никакими, скажем, там словами и там православными соборами это, ну, перекрыть не получается. Пример даже хорошо показывает, ну, один из последних скандалов, да, предвыборных, который был связан с Укроборонпромом. Для вот ядерного электората, как это называется, Порошенко, этот скандал не изменил их позиции, а потому что, ну, гарант безопасности Украины. Но в то время, как для других избирателей, ну, это дело было очень очевидно.
Ну, в каком-то упрощенном восприятии казалось, что, ну, что Порошенко может рассчитывать на Запад, Зеленский на юг, юго-восток. Для вас не было неожиданным убедительным выступление Зеленского в центре?
Да, тут его успех в этом регионе, это, да, несколько новое, да, явление такое. Но, тем не менее, на этих выборах нет такой жесткой конфронтационной модели, когда вот одна часть страны имеет своего кандидата, другого, ну, вот этот раздел знаменитый, да, когда Юго-Восток и там центр-запад. Все-таки более избиратели были более распределены по стране, и у Зеленского были хорошие позиции в Киеве прежде всего. Ну и, соответственно, в центральных областях он получил тоже. Хорошо, ну да, это, конечно, это хороший для него задел для второго тура. То есть он может работать с этими избирателями, ну из этого можно заключить, и, соответственно, он может побороться за избирателей Тимошенко. Он не вызывает такой аллергии какой-то у этих людей, он тоже, в принципе, воспринимается ими как свой кандидат, не только для русскоязычного Юго-Востока.
Что такое Зеленский так в общих чертах? Это вот реальный такой протест, усталость от старой элиты? Или, ну, может быть, это даже не или, а и, но в какой-то степени и или тоже. Или это вот Украину постепенно накрывает общеевропейская волна от Венгрии, Италии до Словакии?
Ну, я думаю, всего понемногу здесь. Момент действительно какого-то общеевропейский тренд, вот этот успех политиков-популистов, таких антисистемных, которые идут против истеблишмента. Ну и какая-то украинская история уже под усталостью тоже вот местных лиц, потому что как бы персонажи, ну, примерно одни и те же, вот последние сколько уже лет. Политики, которые сформировались еще при Кучме, вот в его этой специфической полуавторитарной системе власти, вот они все оттуда выходцы, и, соответственно, ну, со всеми, скажем так, родовыми травмами, да, такого происхождения. То есть вот эти все коррупционные схемы, какие-то закулисные решения вопросов, сговоры, это все для них очень органичное поведение, а общество развивается, и вот особенно после 2014 года, когда был большой гражданский подъем, какие-то общество поверило в свои силы, в какие-то новые ценности, а пришедшие к власти политики из оппозиции принесли, в общем, с собой очень много всего старого. И это очень резало глаз, когда на фоне, значит, разговора о революции достоинства, о там о новой странице в истории Украины сидят вот эти вот лица, как бы, и занимаются всем тем же самым, этими самыми красивыми лозунгами. Ну, это не могло не вызвать раздражения общественного и не могло не вызвать появления вот таких популистов. То есть вот это раздражение попыталась Тимошенко подхватить, но она человек как бы вот этой старой формации, и она, ну, не подходящий для этого недовольства. А Зеленский как раз получился к месту.
Каковы будут критерии во втором туре? Если Порошенко намерен мобилизовать все возможные силы, значит, возможно, что для Зеленского будет иметь значение каждый процент. За счет кого и как он будет усиливаться? Вот, к примеру, Гриценко. Что здесь будет для избирателя Гриценко важнее? Оппозиционность и неприятие Порошенко или военно-патриотическое позиционирование, из которого Гриценко исходил? То же самое с Бойко, да? Ну, вот, такая внутриведовая, ну, да, борьба, да? Вот что будет с избирателем? Они пойдут голосовать за Зеленского или наоборот?
Ну, тут вот, что касается электората там Тимошенко, Гриценко, ну, тут, да, вот будет идти раскол. Мне кажется, определяющим будет приемлемость, неприемлемость Порошенко. Голосование против. Вот, против Порошенко, вот оно тянет людей. По поводу избирателей Бойко, ну, тут, может быть, будет меньше явка, потому что, ну, не будет прямого их кандидата, да, но мне кажется, что тоже избиратели эти подтянутся, это скорее избиратели Зеленского. Вряд ли бы люди там с Востока будут поддерживать Порошенко. То есть, в принципе, на Юго-Востоке вот этот электорат Зеленский подберет, ну, значительную часть.
У Зеленского, если я правильно понимаю, есть несколько уязвимых мест, и одно из них — репутация русскоязычного политика, да? А насколько это может сыграть, да, против него?
На Западной Украине, да, возможно, это будет играть против него. Но он стремится сейчас показать, что он не русскоязычный, а двуязычный политик. Вот очень будет интересно посмотреть на дебатах, как он будет общаться с Порошенко, если они состоятся, и они, ну, оба примут участие, как он будет с ним общаться, потому что это будут, на это будут обращать внимание, на каком языке. Потому что вот сейчас я смотрел его выступление, он старается говорить по-украински, на украинском языке, да, но он, как человек, все-таки думающий по-русски, когда ему хочется сказать что-то вот эмоциональное от себя, какую-то мысль, то есть, ну, когда там не процентально, не по бумажке он говорит, то он, наверное, переходит на русский. Это на там вот на сугубо украиноязычных регионах, на это будут обращать внимание. Ну, а так, в целом, Украина двуязычная страна, и вполне нормально бывает, когда люди сидят в одной студии, в одной аудитории, и каждый говорит на своем языке, и все друг друга понимают. Поэтому, в принципе, ну, существенным это фактором не будет.
Ахиллесова пята на второй ноге Зеленского — Коломойский.
Ну вот сейчас можно это увидеть, насколько это будет реально, потому что сейчас Тимошенко усиленно ищет подходы к Зеленскому, чтобы как-то объединяться, чтобы Зеленский какие-то давал гарантии в избрании. потому что уже появлялась информация о том, что возможно коалиция, но это, я понимаю, желание большой стороны Тимошенко этой коалиции. Тут может сыграть роль Коломойский, который по своим каналам попытается, наверное, надавить на Зеленского как-то. Это очень вероятная ситуация.
Какие ресурсы давления у Коломойского есть и насколько готов поддаться этому давлению или, наоборот, противостоять этому давлению Зеленский?
Ну, я думаю, какие-то экономические рычаги, учитывая их общий бизнес. Возможно, компромат, который, я думаю, наверняка собирается в таких случаях. Насколько он способен противостоять? Ну, как бы сейчас его очень сильно поддерживает народная любовь. То есть вот выборы, как он, вот этот первый тур, результат его, его сейчас сильно окрыляет, и он, ну, понимает, что ему уже нельзя отступать. Потому что любой сговор, на который он пойдет, там, под влиянием ли Коломойского, каких-то других людей, он убивает его репутацию, конечно, а возвращаться ему, по сути дела, ну, будет некуда. Он как бы не профессиональный политик, который там умеет менять фракции, партии и так далее. Он именно человек, который сделал ставку вот на искренность, такую, такой вот народный популизм, и для него так, участие в сговоре смертельно. Поэтому, ну, ему нужно выстаивать, как он сможет, но это мы увидим, потому что мы не знаем ничего, да, как он ведет себя как политик.
Кстати, интересно, сколько он получил в Днепропетровске?
О, в Днепропетровске, по-моему, ну, ой, не могу точно сказать проценты, но да, там у него хороший результат. Там, по-моему, была очень хорошая явка. Так, в Днепропетровске обработано 93%, у него там 45% за него первое место.
Это практически рекордный показатель, да?
Ну, да, один из самых больших. Зеленский же тоже из Днепропетровской области, так что, как бы, тут, извините, земляки поддержали.
А, то есть это то ли Коломойский, то ли сам Зеленский, непонятно здесь, да?
Ну, да, они люди, да, днепропетровские все, поэтому, да.
Украинские выборы мы обсуждали с публицистом Константином Скоркиным.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Михаилу Саакашвили нравится Владимир Зеленский. Зеленский не против возвращения Саакашвили в Грузию. По крайней мере, такими репликами они обменялись. О том, как Грузия тоже выбирает себе украинского президента, с подробностями Владимир Унанянц.
С первого раза не получилось. Украину ждет второй тур президентских выборов. Дата уже известна. Избирателям придется отстаивать свои убеждения еще раз 21 апреля. Но результаты первого тура говорят о многом. Обаятельный артист уверенно обошел действующего главу государства. Столь явное преимущество не осталось незамеченным политикам, живущим на две страны. В третий. Михаил Саакашвили, за свою карьеру успевший побывать президентом Грузии, советником президента Украины, главой Одесской областной администрации, в итоге оставшись без гражданства как Грузии, так и Украины, разглядел во Владимире Зеленском истинного патриота.
Это действительно, это человек, который очень любит Украину. Все эти рассказы и имидж, которые пытались создать из него каналы и боты Порошенко, он не соответствует действительности. Он патриот Украины. Это человек, который никогда не подводил людей вокруг себя, и я уверен, что он не подведет и Украину. Да, ему не хватает опыта, но в случае его и вообще в случае украинских политиков опыт – это плохое дело. У украинских политиков большинство из них есть опыт, как довести страну до состояния самой бедной страны в Европе по ВВП. У них есть опыт коррупции, у них есть опыт, как врать и красть. И поэтому, если у Зеленского нет этого опыта, только ему плюс.
Еще одним плюсом Зеленского, который Михаил Николаевич не озвучил, но явно учел, является его отношение к самому опальному политику. В частности, на вопрос о том, как он относится к намерению невъездного Саакашвили все же въехать в Украину, Владимир Зеленский ответил.
Пусть приезжает. Мне кажется, что самую главную роль Михаил Саакашвили делает сегодня для Украины, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, что он серьезный очень дипломат и серьезный консультант для любого человека, для любого кандидата, который сегодня идет в политику и который станет президентом. Я думаю, что помощь такого человека, я думаю, понадобится.
Впрочем, на уточняющий вопрос, понадобится ли помощь такого человека лично ему, Владимир Александрович ответил уклончиво.
Я не торгую постами.
Но, по мнению некоторых наблюдателей, торг может быть уместен. У Михаила Саакашвили в Украине есть сторонники, они уже сделали свой ход. Член политсовета украинской партии «Движение новых сил» Давид Саакварелидзе, фактически правая рука третьего президента Грузии в Украине, ясно дал понять, за кого впряглось детище господина Саакашвили. Конечно, вся кампания против него построена на том, что у него нет опыта, как можно ему доверить управление государством, что нельзя, чтобы такой человек стал главнокомандующим. То есть кампания очень похожая на ту, которая была задействована в Грузии против национального движения и объединенной оппозиции. Никакого ноу-хау никто выдумывать не стал и не будет. То, что хорошо получается в Украине и других постсоветских странах, это грязная кампания. И сейчас исключений не будет. Но у людей может быть такая мотивация, что никто и ничто не остановит эту волну. Официальный тбилисец с оценками не торопится. Открыто поддерживать кого-либо из кандидатов власти Грузии не намерены. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментируя результаты первого тура, предельно осторожен.
Мы, конечно, поддерживаем дружественную нам страну Украину и поддерживаем украинскую демократию.
Выборы являются частью демократии. Мы уверены, что украинский народ сам сделает свой окончательный выбор. Мы приветствуем кандидатов в президенты и того кандидата, которого выберет украинский народ. И, конечно, Грузия продолжит тесное сотрудничество с Украиной.
Не остались в стороне от участия в выборе политического будущего своей страны, проживающие в Грузии украинцы. Говоря об этом самом будущем, переехавшая в Тбилиси несколько лет назад, Елена все же надеется, что ее соотечественники найдут выход из сегодняшней сложной ситуации.
Надеюсь на будущее разумное, правильное для украинцев. В первую очередь, конечно, потому что страна находится в состоянии, мне кажется, растерянности. Я не говорю уже о войне и обо всех вот политически неблагополучных моментах, но мне кажется, что сами люди растеряны, и очень сложно определиться и понять, какое же направление истинно, и как к нему, ну, как к этой цели, вот, счастливой Украине прийти.
При этом большинство из пришедших на участок в Тбилиси настроены на перемены. По словам проживающих в Грузии украинцев, в виде неопытного в политических интригах кандидата у Украины может появиться еще один шанс. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» мы продолжим тему украинских выборов и их оценки в Тбилиси. Ведь в Тбилиси не только политики, но и простые жители следили за тем, как проходят выборы президента. Как они следили о том, как прошел для них президентский тур, и что они по этому поводу думают, выясняла в рубрике «Голоса» Анастасия Славинская.
Следили ли вы за выборами в Украине? За кого болели?
Зеленского.
За Зеленского. Там, как и у нас, люди хотят изменений, не только правительства, а жизни в целом.
Вас не смущает, что у него нет опыта в политике?
Да ладно, Рейган тоже был актером, но при этом каким президентом стал. И Зеленский научится, люди направят его сами.
Меня совершенно не интересуют выборы в Украине. Как по мне, в политике должны быть политики. Это более академическая и своеобразная деятельность, отличающаяся от искусства. Поэтому, я думаю, будет лучше, если страну возглавит кто-то более опытный.
Может ли случиться так, что в Грузии президентом станет шоумен?
Почему бы и нет? Мэр-футболист у нас уже есть.
Те итоги, которые есть сейчас, меня радуют. Может, Порошенко наконец уйдет и демократия победит.
Украинский народ сказал «нет» всем тем политикам, которые на протяжении многих лет обещали всевозможные блага людям, но так и не сделали ничего. Поэтому они и выбрали человека, который не запачкан всей этой политикой. Я не знаю, что у него получится, но факт, что украинский народ сказал «нет» тому, с чем уже хорошо знаком. На мой взгляд, украинский народ своими радикальными метаниями из стороны в сторону продемонстрировал свою политическую незрелость. В этом, конечно, есть вина и политиков, которые не смогли проявить мудрость, как и, собственно, народ сейчас. Меня результаты удивили, в то же время они укрепили веру во мне в том, что выборы прошли демократично. Когда в выборах участвует правящая партия со своими огромными ресурсами, а ее опережает Зеленский, который все-таки просто комедийный актер, для меня это было неожиданностью. Я рад, что это стало возможным. На мой взгляд, опыт последних лет показывает, что в политику все чаще стали приходить не политики. Посмотрим. В случае с Трампом получилось не очень. В вопросе с Украиной я плохо разбираюсь, поэтому будет неверным, если я буду делать какие-то предположения.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Напомним, сегодня 1 апреля, поэтому в завершении программы традиционная ежегодная и сногсшибательная новость из Абхазии. Их подготовил для вас наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В сегодняшнем номере, выходящей в Сухуми газеты «Эхо Абхазии», опубликована подборка сенсационных текстов. В интервью под заголовком «Аэромобиль поможет Абхазии сделать экономический рывок» общественный деятель и предприниматель Нукзар Агырба рассказал корреспонденту издания о зарубежных инвесторах, которые готовы помочь совершить в Республике Абхазия экономическое чудо. Сам Агырба, как выясняется, в начале этого года стал соучредителем совместного консорциума «Летучая мышь», который уже нынче планирует приступить к реализации грандиозного проекта строительства в Абхазии первого в мире серийного производства аэромобилей, то есть автомобилей, способных передвигаться как по суше, так и по воздуху. Опытные образцы аэромобиля разрабатываются уже достаточно давно в самых разных странах, но пока никаких серий моделей никто не выпускает. Все даты выпуска объявляют производители, а потом, как правило, их сдвигают. И главное, пока летающие автомобили очень дороги, от 300 тысяч до миллиона долларов США. Конечно, те толстосумы, или, как у нас нередко говорят, олигархи, которые имеют частные самолеты, яхты и так далее, для них приобрести опытный образец такого автомобиля не проблема. Но для того, чтобы запустить это изделие в серийное производство, надо, чтобы его продажная цена не превышала цену среднестатистического автомобиля раза в 2-3, ну, максимум в 4. И вот возник международный консорциум, в который вошли представители 4 государств – Абхазии, России, Турции и США. По словам Агырба, со времен, когда он в 1990 году около 2 месяцев жил с семьей в США, в Нью-Йорке, у него там остались близкие друзья, выходцы из СССР, которые сейчас успешно занимаются бизнесом в сфере строительства и автомобильной промышленности. Их финансисты подсчитали, что если взять за основу турецкий стартап и российскую разработку Ларк-4 и разместить сборочное производство их гибрида в Абхазии, добившись создания здесь особой экономической зоны, то можно наладить выпуск до 60 тысяч аэромобилей в год при оптовой цене 5000 долларов. Количество сотрудников будущего предприятия намечается приблизительно в 25-30 тысяч человек. При этом Агырба согласился на участие в этом проекте при обязательном условии, чтобы не менее 95% трудового коллектива предприятия было жителями и гражданами Абхазии. Заработная плата рабочих планируется на первых порах в среднем около около 2000 долларов США в месяц. Сейчас ведутся переговоры с властными структурами Абхазии, и ориентировочно-производственные площади раскинутся близ моря в районе Ачимчирского морпорта и Сухумского аэропорта, возможно, между ними или, возможно, юго-восточнее Ачимчиры. В другом интервью подборки Сергей Эшба, сухумский предприниматель, работающий в сфере туристического бизнеса, рассказал, что он собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты Абхазии, что подвигло его на такое неординарное и смелое решение. Ведь у него нет ни своей политической партии, ни даже какой-нибудь общественной организации, ни финансовой подпитки для проведения избирательной кампании, ни опыта работы во властных структурах, ни связи с экономическими элитами республики. Сергей Эшба так отвечает на этот вопрос. Может быть, как раз в этом и заключается мое преимущество перед другими потенциальными кандидатами. Вы почитайте, что пишут люди в соцсетях. Не хотим, мол, голосовать за тех, кто уже был во власти и показал свою неспособность построить в Абхазии правовое демократическое государство с развитой экономикой. Люди также пишут, что они не доверяют побывавшим во власти и плотно вовлеченным в политику потому, что те уже по рукам и ногам связаны некими обязательствами с бизнес-элитами. А я абсолютно свободен от подобных обязательств. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.